Несколько в стороне с красными от дыма глазами сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки. Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голосом. Дымов бродил около лошадей. Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, сполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду. «Класть сала?» – спросил Степка, снимая ложкой пену.
«Зачем? Рыба свой сок пустит», – ответил Кирюха.
Перед тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду 3 пригоршни пшена и ложку соли. В заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и сам довольно крякнул. Это значило, что каша уже готова. Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.
«Ой, дайте парнишке ложку», – строго заметил Пантелей. «Чай, небось, тоже есть хочет».
«Наша еда мужицкая», – вздохнул Кирюха.
«И мужицкая пойдет во здравие, была бы охота».
Егорушке дали ложку, он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя. Раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками. Особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.
«Дед, а ты что не ешь?»
– спросил его Емельян.
«Не ем я раков».
«Ну их», – сказал старик и брезгливо отвернулся. Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга. Все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим. О своем прошлом они все до одного говорили с восторгом. К настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Егорушка еще не знал этого. И прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать деньги. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево. Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в Певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты. Теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадями и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике. Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя. Но едва ему минуло 20 лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз, как бобыля работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь. Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он из-под лоби оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке. «Ты, нехрест, сними шапку», — сказал он грубо. «Нечто можно в шапке есть, а еще тоже барин». Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова. Thank you. но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступили за него Пантелей и Вася. В его груди тяжело заворочилась злоба против озорняка, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло. После обеда все поплелись к вазам и повалились в тень. «Дед, скоро мы поедем?» – спросил Егорушка у Пантелея. «Когда Бог даст, тогда и поедем. Сейчас не поедешь, жарко». «Ох, Господи, твоя воля, владычица! Ложись, парнишка!» Скоро из-под вазов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком. Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце. Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался. Внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал. В воздухе по-вчерашнему стрекотала степная музыка. Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх, на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасла. Ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег. День прошел благополучно. Наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе. Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звезды. Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием. Приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной. Егорушка думал о бабушке, которая спит теперь на кладбище под вишневыми деревьями. Он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, как потом ее прикрыли крышкой и опустили в могилу. Припомнился ему и глухой стук комков земли о крышку. Он представил себе бабушку в тесном и темном гробу, всеми оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и, не понимая, где она, стучит в крышку, зовет на помощь и, в конце концов, изнемогшая от ужаса, опять умирает. Вообразил он мертвыми мамашу, отца Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но как он ни старался вообразить себя самого в темной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мертвым, это не удавалось ему. Лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрет. А Пантелей, которому пора уже было умирать, шел внизу и делал перекличку своим мыслям. «Ничего, хорошие господа», — бормотал он. «Повезли парнишку в учение. А как он там, не слыхать, правда? В славян-сербском, говорит, нету такого заведения, чтобы до большого ума доводить. Нету, это верно. А парнишка хорош, ничего. Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Игорь, теперь, Манька, станешь большой, отца мать кормить будешь. Так от Бога положено. Чти отца твоего и матери твою. У меня у самого были детки, Да погорели. И жена сгорела, и детки. Это, верно, под крещение ночью сгорелась изба. Меня в дом не было, я в Орел ездил, в Орел. Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дети в избе спят. Побежала назад и сгорела с детками, да. На другой день одни только косточки нашли. Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку. Они исчезли в потемках, но все время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали. Значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном. Хотя и светила луна, но за красным пятном все казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги. В темноте едва заметно, в виде гор неопределенной формы, обозначались вазы с тюками и лошади. В 20 шагах от костра, на границе дороги с полем, стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер, и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги. Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках занял свое место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, подперев кулаками голову, и глядел на огонь. Тень от Степки прыгла на нем, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдруг вспыхивало. Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьян и берест. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около Пантелея и смотрел, как огонь ел траву. Все отдыхали, о чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое. Слышно, как она молчит. И в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней, и кажется, что кузнецы кричат сдержанней. И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою.